Аргумент целесообразности. Следующая ступень в указанном процессе приводит нас к аргументу целесообразности. Всем вам известно, в чем заключается этот аргумент. Все в мире устроено таким образом, чтобы мы могли в нем жить. А если бы мир был устроен хоть немного иначе, то мы не смогли бы в нем жить. Именно в этом состоит аргумент целесообразности. Порой он принимает довольно курьезные формы. Например, можно услышать, что кролики потому имеют белые хвосты, чтобы в них легче было целиться. Не знаю уж, как оценили бы этот аргумент сами кролики. Аргумент целесообразности является удобной мишенью для насмешек. Всем вам известна острота Вольтера, что, по-видимому, нос был предназначен для того, чтобы на нем могли держаться очки. Правда, позднее выяснилось, что подобные насмешки не так уж метки, как это могло казаться в 18 столетии, ибо со времени Дарвина мы стали гораздо лучше понимать, почему живые существа приспособлены к окружающей их среде. Дело вовсе не в том, что среда была создана таким образом, чтобы соответствовать живым существам, наоборот. Сами живые существа изменились так, чтобы соответствовать окружающей их среде. Именно это является основой приспособления. Никакой целесообразности это не доказывает. Когда начинаешь вдумываться в аргумент целесообразности, то просто диву даешься, как люди могут поверить, будто наш мир со всеми вещами в нем находящимися, со всеми его изъянами, является самым лучшим, что только смогло создать всемогущество и всеведение на протяжении миллионов лет. Я действительно не могу поверить этому. Неужели вы думаете, что если бы вас наделили всемогуществом и всеведением, да еще дали бы в придачу миллионы лет, чтобы совершенствовать созданный вами мир, то вы не смогли бы создать ничего лучшего, чем Куклукс-Клан, фашисты или мистер Уинстон Черчилль? Право, на меня не производят большого впечатления те люди, которые заявляют: «Взгляните на меня, я такое великолепное творение, что во Вселенной непременно должна существовать целесообразность». На меня великолепие этих людей не производит особенно большого впечатления. Вот почему я полагаю, что в действительности аргумент целесообразности является весьма и весьма убогим аргументом. К тому же, если вы принимаете обычные законы науки, то вы должны допустить, что в конце концов человеческая жизнь и вообще жизнь на нашей планете прекратится. Земная жизнь всего лишь вспышка, она ступень в процессе упадка Солнечной системы. На определенной ступени упадка образуются такие температурные и иные условия, которые благоприятны для протоплазмы, и на короткое время в Солнечной системе возникает жизнь. Луна является вам то состояние, к которому движется Земля, нечто мертвое, холодное и безжизненное. Мне возражают, что это угнетающий взгляд. А порой люди еще добавляют, что если бы они согласились с подобным взглядом, то после этого жизнь для них стала бы невыносимой. Не верьте этому. Это совершеннейшая чепуха. На самом деле никто не станет особенно волноваться из-за того, что должно случиться через миллионы лет. Если даже иным и кажется, что они всерьез волнуются из-за этого, то на самом деле они обманывают сами себя. Люди волнуются из-за чего-то гораздо более земного, или они просто страдают несварением желудка. Но в действительности никто не станет серьезно отчаиваться при мысли о чем-нибудь таком, что должно случиться с нашим миром через миллионы и миллионы лет. Вот почему, соглашаясь с тем, что предположение о неизбежности гибели жизни на самом деле является мрачным взглядом, по крайней мере, мне кажется, что мы вправе так утверждать, Хотя порой, когда я принимаюсь размышлять над тем, какое употребление люди делают для своих жизней, этот взгляд представляется мне чуть ли не утешением. Я не могу в то же время признать, что это такой взгляд, который делает жизнь невыносимой. Он просто побуждает вас обратить свое внимание на другие вещи. Нравственные аргументы в пользу существования Бога. Теперь мы снижаемся еще на одну ступеньку в том, что я называю интеллектуальным сошествием, intellectual descent, проделанным теистами в их аргументации, и приходим к тому, что называют нравственными аргументами в пользу существования Бога. Все вы, конечно, знаете, что в старину были в ходу три интеллектуальных аргумента в пользу существования Бога, и что все они были опровергнуты Иммануилом Кантом в его «Критике чистого разума». Но стоило ему опровергнуть эти аргументы, как он тут же сочинил новый аргумент нравственного порядка и совершенно уверовал в него. Кант был похож на многих людей. В интеллектуальных вопросах он был человеком скептического склада, но в вопросах нравственных он безоговорочно принимал на веру все понятия, усвоенные с молоком матери. Этот пример служит иллюстрацией настойчиво подчеркиваемого психоаналитиками факта, что идейные ассоциации, возникшие у людей в самом раннем детстве, оказывают на нас гораздо большее влияние, чем идейные ассоциации, возникшие в более поздние годы. Итак, как я уже сказал, Кант сочинил новый нравственный аргумент в пользу существования Бога. И аргумент этот в различных формах пользовался необычайной популярностью на протяжении всего XIX столетия. Формы, которые принимает нравственный аргумент, весьма многообразны. Одной из них является утверждение, что если бы Бога не существовало, то не было бы ни добра, ни зла. Меня в данный момент не интересует, есть ли вообще различие между добром и злом, или такого различия нет. Это вопрос другой. Меня интересует следующее. Если вы совершенно убеждены, что различие между добром и злом имеется, то тогда вы оказываетесь перед новой проблемой. Обязано ли это различие своим существованием божественному установлению или нет? Если оно обязано своим существованием божественному установлению, в таком случае для самого Бога нет различия между добром и злом, и, следовательно, утверждение, что Бог добр, утрачивает всякий смысл. Если же вы склонны утверждать, как утверждают богословы, что Бог добр, тогда вам придется признать, что добро и зло имеют какое-то значение, которое не зависит от божественного установления, ибо божественные установления являются добрыми, а не злыми, независимо от того обстоятельства, что они исходят от Бога. Но если вы склонны признать это, тогда вам придется признать и то, что своим возникновением добро и зло обязаны не одному только Богу. Разумеется, вы можете, если вам угодно, заявить, что существовало верховное божество, которое отдавало повеление Богу, сотворившему этот мир. Или вы можете принять воззрение, которого придерживались некоторые гностики, воззрение, часто представлявшееся мне весьма убедительным, что на самом деле известный нам мир был сотворен дьяволом в тот момент, когда Бог спал. В пользу этого воззрения можно привести немало доводов, и не мое дело их опровергать. Аргумент искупления несправедливости. Нравственный аргумент принимает и иную, весьма любопытную форму, которая сводится к следующему. Приверженцы христианства утверждают, что существование Бога необходимо для того, чтобы утвердить в мире справедливость. В известной нам части Вселенной царит великая несправедливость. Часто праведные люди страдают, а порочные преуспевают, и не знаешь, по поводу чего больше сокрушаться. Но если вы хотите, чтобы справедливость восторжествовала во всей Вселенной, то вы должны допустить существование загробной жизни, где равновесие жизни, прожитой здесь, на земле, окажется восстановленным. Таким образом, приверженцы христианства заявляют, что должен существовать Бог и должны существовать рай и ад, чтобы в конечном счете справедливость могла восторжествовать. Это весьма любопытный аргумент. Если взглянуть на дело с научной точки зрения, то придется сказать, в конце концов, я знаю только этот мир. Об остальной Вселенной я ничего не знаю. Но насколько вообще можно рассуждать о вероятном, следует заключить, что, наверное, этот мир является великолепным образцом. И раз здесь царит несправедливость, то, по всей вероятности, несправедливость царит и повсюду. Представьте себе, что вы получили корзину апельсинов, раскрыли ее и обнаружили, что весь верхний слой апельсинов сгнил. Ручаюсь, что вы не станете рассуждать, внизу апельсины должны быть хорошими, чтобы восстановить равновесие. Нет, вы решите, наверное, вся корзина никуда не годится. И именно таким в действительности будет ход рассуждений научно мыслящего человека о Вселенной. Он решит, здесь, в этом мире, мы обнаруживаем много несправедливого, и это дает нам основание предположить, что справедливость не правит в мире. Следовательно, данный факт служит нравственным аргументом против существования божества, а не в пользу его существования. Я, конечно, знаю, что в действительности принимать христианство людей побуждают вовсе не те интеллектуальные аргументы, о которых я беседовал с вами. Причины, которые в действительности побуждают людей верить в Бога, вообще не имеют ничего общего с интеллектуальными аргументами. Большинство людей верит в Бога просто потому, что эту веру в них вдалбливали с младенческих лет. И это главная причина. Другой могущественнейшей причиной, на мой взгляд, является желание иметь ангела-хранителя. Своеобразное чувство, что у тебя есть старший брат, который позаботится о тебе. Это чувство играет весьма серьезную роль в том, что оказывает влияние на стремление людей верить в Бога. Личность Христа. Теперь я хочу сказать несколько слов по теме, которой, как мне часто казалось, рационалисты уделяют явно недостаточное внимание. А именно по вопросу о том, был ли Христос самым лучшим и мудрейшим из людей. Обычно считается само собой разумеющимся, что в этом вопросе все мы должны быть согласны. Да, был. Но я думаю иначе. Я полагаю, что найдется очень много пунктов, в которых я соглашаюсь с Христом гораздо больше, чем люди, исповедующие христианство. Не думаю, чтобы я смог следовать за Христом до конца, но я смог бы следовать за Ним значительно дальше, чем может это сделать большинство людей, исповедующие христианство. Вы помните, что Он сказал? «Не протився злому». Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Евангелие от Матфея. Слова Христа не выражали какой-либо новой заповеди или нового принципа. Лао-цзы и Будда применяли этот принцип лет за 500 или 600 до Христа. Но разве христиане принимают этот принцип на деле? Я нисколько не сомневаюсь, например, что нынешний премьер-министр является самым искренним христианином, и все же я никому из вас не посоветовал бы пойти и ударить его по одной щеке. Вы смогли бы убедиться, я уверен, что, по его мнению, Христос придавал этим словам переносный смысл. Нынешний премьер-министр. Речь идет о Болдуине Стэнли, 1867-1947 годы, английском государственном деятеле, лидере консервативной партии. В 1923-1924, 1924-1929, 1935-1937 годах премьер-министре. Имеется и другой пункт, который мне кажется прямо-таки великолепным. Вы помните, что Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Евангелие от Матфея. А пользовался ли этот принцип популярностью в судах христианских стран? Не думаю, чтобы вам удалось это обнаружить. Я лично уже в свое время знавал немало судей, которые являлись самыми ревностными христианами, но ни одному из них даже в голову не приходило, что в том, что они делали, они поступали вопреки христианским принципам. А потом Христос говорит: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея. Это очень хороший принцип. Ваш председатель предупредил вас, что мы собрались сюда не для того, чтобы заниматься обсуждением политических вопросов. И все же я не чувствую возможности удержаться от замечания, что на последних всеобщих выборах борьба разгорелась как раз по вопросу о том, как желательно было бы отвратиться от хотящего занять у тебя. Поневоле начинаешь думать, что партии либералов и консерваторов в нашей стране составлены из людей, которые не согласны с учением Христа, ибо они в этом случае, несомненно, самым решительным образом отвратились. Я могу сослаться еще на одну заповедь Христа, которая, на мой взгляд, заслуживает всяческого одобрения, но я что-то не вижу, чтобы она пользовалась особой любовью среди некоторых из наших христианских друзей. Христос говорит: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим». Евангелие от Матфея. Это великолепная заповедь, но, как я уже сказал, в жизни ей не очень-то следует. Все это, на мой взгляд, прекрасные заповеди, хотя жить согласно этим заповедям несколько трудновато. Я не хочу сказать, что сам живу согласно этим заповедям, но, в конце концов, я не ставлю перед собой подобные цели. Да и спрос с меня другой, нежели с христианина.